Исправник с серебряной шпагой. Наконец настал день, назначенный на вскрытие церковной усадьбы. К этому времени от здания остался лишь фундамент на известковом растворе. А день выдался на редкость ярким, солнечным, с бодрящим свежим утром. У меня такое впечатление, что мы собираемся на праздник 1 мая, а на самом деле идем заниматься гробокопательством, поделился за завтраком Роман с Борисом Васильевичем. Ну, молодой человек, не надо так печально и грустно. Как предполагают мои эксперты из краеведческого музея, самая важная персона, покоящаяся на нашем погосте, это Зыряновский исправник. То ли Циолковский Алексей Осипович, то ли Оларовский Эпиктет Павлович, захороненные еще в 1840-50-е годы. То есть прошло более 100 лет. И теперь это захоронение становится археологическим артефактом, а не каким-то объектом судебной или патологомедицинской экспертизы. В любом случае, будьте подальше и ничего не трогайте руками, забеспокоилась Клавдия Николаевна. Мало ли что там, может гнездиться инфекция. На этот счет все предусмотрено, заверил Борис Васильевич. Там будет работник санэпидемстанции, он примет все необходимые меры. Главное, я думаю, надо действовать сугубо осторожно, чтобы не получилось, как с кладом купца Веревкина. «А что там произошло?» – спросил Степан. «А то, что экскаватором раздавили закопанный клад. А там, как на грех, оказался ящик с коллекционной посудой. Естественно, от нее остались одни осколки, и весь клад пропал». «Да, действительно жалко», – не удержался Роман, всегда остро реагирующий на подобные музейные потери. «Такой посуды, какая там была, сейчас не делают», – вставила Клавдия Николаевна. «Очень тонкая работа. Борис приносил осколок, одно загляденье». «Да вы кушайте, кушайте», – вдруг спохватилась она, накладывая в вазочки сладости. «Это мед с вашей же пасеки. И варенье малиновое там же варила». «Да такого меда больше нигде в мире нет», – добавил Борис Васильевич. «А самый лучший – дягилевый, горный. И цветок так себе, и не очень запашистый этот дягель. А вот гляди-ка, какой мед! Мне еще ваш папа, Петр Иванович, делился на этот счет. Любит он это дело, пчеловодство». «И картошка зыряновская хороша», – вставила Клавдия Николаевна. «И помидоры местные лучше не бывают». «А в общем, нехорошее это дело тревожить мертвых». Вдруг снова она вернулась к главной теме дня. «Согласен, мать, согласен. Но что поделаешь? Не закрывать же карьер из-за десятка могилок. Всех перезахороним, как полагается, по христианскому обычаю, на кладбище. Вот перенесли же братскую могилу борцов за советскую власть, и мы перенесем. Пора нам, пора», – вдруг заторопился Борис Васильевич. В конторе их уже ждала сотрудница музея, пожилая женщина, скромно державшаяся в сторонке. «Наталья Борисовна», – обратился к ней Борис Васильевич, – «вот те ребята, что раскопали в тайге клад. Любите и жалуйте». «А, бухтарминские кладоискатели?» – живо отреагировала та. «Очень рада познакомиться. Что там у вас? Кузнецовский сервиз? Вот и хорошо». «Да, мы возьмем, если вы не возражаете. Денег у нас нет, чтобы заплатить, а грамоту дадим». «А приходуем с резюме. Дар братьев. Как, Дементьевы? Будет числиться как ваш дар». «И еще надо записать Свиридова, Пахома Ильича», – вспомнил Роман. «А денег нам не надо». «Хорошо, хорошо. Я вас понимаю», – сказала Наталья Борисовна. «Вы когда к себе едете?» «Собирались сегодня». «Вот сейчас посмотрим раскопки и пойдем на автостанцию». «Так зачем? Поедем вместе. У меня газик. Дорога-то есть?» «Есть, хотя и плохая». «Вот видите, как хорошо все получилось», – сказал Борис Васильевич. И, не глядя на секретаршу, протягивающую ему бумаги, решительно направился к выходу. «Так я вижу, все в сборе. Едем, не откладывая, на место». «А ты, Василий Кузьмич, командуй», – обратился он к начальнику участка. «Да предупреди Мартыныча, чтобы поосторожнее действовал. Знаешь, как говорят, опытный экскаваторщик, ковшом может гвозди забивать. Пусть метровый слой снимает, а дальше только вручную. Мужики как, готовы? Да вот же они стоят с лопатами. Вот и хорошо, приступайте». И, не дожидаясь указаний своего подчиненного, закричал экскаваторщику: «Мартыныч, копай ювелирно, чтобы не гугу!» «Да не беспокойтесь, Борис Васильевич, все будет сделано первый сорт!» Громадный экскаватор ожил, заскрипел, ковш пришел в движение, и через час работы приступили к копке рабочие с лопатами. Через какие-то полчаса лопаты глухо стукнулись о кирпич. Это всех озадачило. Почему не дерево? Расчистили. Оказалось, что-то вроде склепа, в котором и стоял гроб. «Листвяк», – признал рабочий, опустившийся на колени. «Должно все сохраниться». Гроб был из почерневших досок с бронзовыми литыми ручками. «Своя работа», – определил рабочий. «Местное литье». Открыли крышку, рассыпавшуюся, на полусгнившие доски. Все молча столпились вокруг могилы. «Важный чин», – произнес кто-то из присутствующих, а другой добавил: «В мундире, как военный и со шпагой». «Да, так было положено, все имели чины, по образцу военных», – снова сказал первый голос. «Хотя исправник – это полицейский чин, но они в то время представляли собой власть». Когда все отхлынули, Надя с замиранием сердца и чуть не дрожа от ужаса тоже заглянула в гроб. Там лежал страшный мертвец в истлевшем мундире, на котором можно было разглядеть ордена и даже шпагу на боку. Самым жутким был взгляд пустых глазниц на желтом черепе. Рабочий санэпидемстанции торопливо заворачивал в бумагу перечисляемые музейщиками предметы. «Не забудьте составить перечень забранных артефактов», напомнил Борис Васильевич и вдруг, наклонившись с удивлением, произнес: «А шпага-то, похоже, серебряная». «Да, так оно и есть. Не заржавела, хотя и изрядно потускнела». «А что?» – продолжал он. «Колывано-Вознесенские заводы чеканили свою монету. Серебра было навалом. Чего им стоило втихаря от Петербурга изготовить такую вот дорогую игрушку? Так что, смотрю, недаром вы, Наталья Борисовна, приезжали к нам. Ценный экспонат», – добавил он, садясь в свой легковой газик. Начальник уехал, но до конца дня разрыли и другие могилы, видимо, служители церкви. К сожалению, не так аккуратно, но предметов нашлось там еще больше. Кроме останков ряс и одежды были медальоны, называемые панагией, и еще какие-то блестящие значки, ни наименования, ни назначения которых никто из присутствующих не знал. Ребятам же запомнилась обувка, штиблеты, видимо, когда-то хорошего качества, с подошвами из нескольких слоев кожи. Вылезший, чтобы посмотреть на диковинную обувку, экскаваторщик Мартыныч важно и удивленно произнес, качая головой: «Надо же, это для чего столько слоев? Для скрипа или для гибкости, чтобы легче ходить?» А Станислав, бывший тут уже в задумчивости, сказал: «Где-то здесь похоронен и священник Соколов, и его дочь, разбившаяся при падении с лошади. Но теперь ничего не узнаешь, где их могила. В советское время порушили все надгробия. А ведь еще француз Ламартин сказал: на прахе умерших покоится Родина. А у нас повсюду кладбища превратили в парки. Хотя, может быть, это и не самый худший вариант. Сейчас не хотят вспоминать, как год назад чуть не посреди карьера раскопали нигде не отмеченное старинное кладбище, о котором не знали даже старожилы города. Из-за боев вываливались человеческие кости, сыпалась черная труха от сопревших гробов, локоны рыжеволосых красавиц свисали с глиняных откосов. Черепа лежали, разбросанные по полю. Конечно, это было кощунством, но быстро все кончилось. Кладбище-то было небольшое. Это сейчас Борис Васильевич принял меры. Выкопанные останки будут захоронены по-человечески».